Поле для гольфа начиналось сразу за рядом длинных деревянных строений пепельного цвета, архитектуры, напоминавших постройки Багамских островов, обшитых вагонкой из лиственницы с кровлей из виргинского можжевельника. Зеленеющие ложбины обступали их серые стены с обеих сторон, неким дополнением к обязательной программе. Она и завела машину на парковку, втиснувшись между внедорожниками Porsche Cayenne и Aston Martin. Выбираясь наружу, она больше всего хотела плюнуть на какой-нибудь сияющий капот, а то и вовсе расколотить парочку зеркал заднего вида. Она ненавидела гольф, ненавидела буржуазию, ненавидела Бордо. Ненавидела до такой степени, что возникал закономерный вопрос, зачем она сюда вернулась. Впрочем, ненависть тоже нуждается в подпитке. Ее надо кормить, как кормят хищника. Лично ей эта негативная энергия помогала выстоять в трудные периоды жизни. Она пешком дошла до клабхауза. И уже переступая порог, вдруг представила себе, что вот сейчас столкнется нос к носу с отцом. Она все время боялась, что рано или поздно это случится. Лишняя причина держаться подальше от этого города. Она окинула быстрым взором гостиной, заглянула в бутик, торговавший спортивным инвентарем. Ни одного знакомого лица. Оказываясь в местах, подобных этому, где собирались так называемые сливки общества, она со страхом ждала, что кто-нибудь признает в ней дочь Шатле. Связанный с этим именем скандал, прогремевший в высших кругах Бордо, не забылся до сих пор. Она прошла в бар. Странно, но пока никто не попросил ее, явившуюся в джинсах и подкованных металлом сапогах, покинуть помещение. Любители гольфа, в основном мужчины, сгрудились вокруг полированной барной стойки. Все как один были одеты в приличествующие месту костюмы. Брюки в клетку, обтягивающие вязаные свитера поло, ботинки, подбитые гвоздями. Марки напропалую соперничали между собой. Ральф Лорен, Эрме, Луи Вуитон. Анаис окликнула бармена, незаметно показала ему удостоверение и объяснила, что ей нужно. Бармен подозвал старшего над мальчиками, подающими клюшки. Если верить прикрепленному на груди бэджику, его звали Николя. Да, доктор Давид Тио сейчас на поле. И Николя повел Анаис за собой. Они уже собирались сесть в мини-кар, но тут их остановили. Врач только что вошел в раздевалку. Анаис снова последовал за своим провожатым.
«Вот, это здесь», — сказал Николя, когда они добрались до деревянной виллы, выстроенной у подножия холма. «Но женщинам туда вход запрещен. Проводите меня».
Они проникли в мужскую цитадель. Их окружили шум воды из-под душа, гомон голосов, запахи пота, перемешанные с ароматами духов. Некоторые мужчины одевались перед своими шкафчиками с деревянными дверцами. Другие выходили из душевой, мокрые и голые. Третьи причесывались или натирали тело увлажняющим кремом. В Анаис возникло ощущение, что она, в буквальном смысле слова, вторглась в святая святых мужского всемогущества. Здесь говорили о деньгах, власти, политике и спортивных победах. Ну и, разумеется, о сексе. Каждый отчитывался в своих подвигах в постели и бахвалился любовницами. Так же, как горделиво сообщал, сколько очков набрал на зеленом поле. Пока что на Анаис никто не обращал ни малейшего внимания.
«Который тут Тио?» — спросила она Николя.
Парень указал на мужчину, застегивавшего ремень. Крупный, высокий, судя по седине на висках, лет 50. Анаис приблизилась, ее снова охватило беспокойство. Мужчина отчетливо напоминал ее отца. Тоже загорелое широкое и величественное лицо. Тоже выражение на нем собственника, предпочитающего ступать по своей земле.
«Доктор Тио?»
Мужчина улыбнулся Анаис. Дискомфорт, который она ощущала, только усилился. На нее смотрели те же льдистые глаза, что у отца. Глаза, прикидывающиеся прозрачными, чтобы утопить тебя в своей глубине.
«Это я».
«Анаис Шатле, капитан судебной полиции Бордо. Я хотел бы поговорить с вами о Филиппе Дюрюи».
«А, Филипп. Понимаю».
Он поставил ногу на скамейку и принялся завязывать шнурок. Творившаяся вокруг суета его словно не касалась. Анаис выждала несколько секунд. Доктор перешел ко второму ботинку.
«У него что, неприятности?»
«Он умер».
«Передоз?»
«Именно».
Тео выпрямился и медленно, с видом фаталиста, покачал головой.
«Кажется, новость вас не слишком удивила».
«Ну, зная, что он вкалывал себе в вены, удивляться не приходится».
«Вы выписывали ему субутекс. Он что, пытался соскочить?»
«У него были периоды улучшения и ухудшения. Когда он был у меня в последний раз, мы дошли до 4 миллиграммов препарата. Выглядел он совсем неплохо, но особых надежд я не питал. И вот доказательства».
Врач натянул пальто из плотной шерсти.
«Когда вы видели Филиппа в последний раз?»
«Мне надо посмотреть свои записи. Ну, примерно 2 недели назад».
«Что вам о нем известно?»
«Немного. Раз в месяц он приходил на прием в диспансер. Собаку оставлял на улице, о себе особо не распространялся».
«Как в диспансер? Разве вы принимали его не у себя в кабинете?»
Он застегнул деревянные пуговицы и задернул молнию спортивной сумки.
«Нет, по четвергам я дежурю в квартале Сен-Мишель, в МПЦ. Это медико-психологический центр».
У Анаис и так плохо укладывалось в голове, как этот лощеный буржуа соглашался впустить к себе в кабинет такого грязного поберушку, как Филипп Дюрюи. Но вообразить, что доктор Тио ведет в обшарпанном помещении диспансера прием местных отбросов общества? Нет, это было выше ее сил. Он как будто прочитал ее мысли.
«Вас удивляет, что такой врач, как я, соглашается на дежурство в диспансере? Можете считать, что я делаю это для очистки совести».
Он произнес это с нескрываемой иронией в голосе. Анаис чувствовала, как в ней поднимается волна раздражения. Царящий в раздевалке гомон мешал ей собраться с мыслями. Звуки, издаваемые этим стадом торжествующих самцов, счастливых, что они вместе, что могут смаковать сознание своей силы и богатства, так и лезли в уши. Тео тем временем продолжил.
«Для вас, полицейских, да и вообще для всех левых, мы являемся источником всех зол. Что бы мы ни делали, мы всегда неправы, ибо нами движет исключительно корысть или буржуазное лицемерие».
Он направился к выходу, на прощание помахав рукой кое-кому из спортсменов. Она издогнала его.
«Филипп Дюрюи когда-нибудь рассказывал вам о своих родных?»
«Не думаю, чтобы у него была родня. Мне он, во всяком случае, ничего такого не говорил».
«А друзья?»
«И друзей не было. Он же был бродяга, одиночка. И культивировал этот свой имидж. Молчаливого, замкнутого парня. Колесил по стране. Интересовался 2 вещами — музыкой и наркотой».
Тио вышел за порог. Анаис за ним следом. В 4 пополудни на улице уже начало смеркаться. Шум мужских голосов остался за спиной, но тут вдруг у нее над ухом оглушительно каркнула ворона. Анаис вздрогнула и поплотнее запахнула куртку.
«Но он все-таки считал своим домом Бордо?»
«Дом — это слишком громко сказано. Просто раз в месяц он наносил мне визит. Значит, в это время был в городе».
Врач дошел до стоянки и достал связку ключей. Анаис все было ясно без слов. Он не намерен точить с ней лясы до бесконечности. Она сделала еще одну попытку.
«А он рассказывал вам о своем прошлом, о том, откуда он родом?»
«Вы плохо представляете себе, на что похоже общение врача-диспансера и наркомана наподобие Дюрюи. Здрасте, до свидания, вот и все. Я осматриваю его, выписываю рецепт, и парень исчезает. Я ведь не психоаналитик».
«Он посещал психоаналитика в МПЦ?»
«Не думаю. Филипп никого не просил о помощи. Он вполне сознательно выбрал улицу и жил так, как ему нравилось».
«Если не считать наркомании, у него были проблемы со здоровьем?»
«Несколько лет назад он заразился гепатитом С, но не принимал никаких лекарств, не соблюдал диеты. Чистое самоубийство».
«А вам известно, каким путем он подсел на героин?»
«Полагаю, по классической схеме. Сначала травка. Для тех, кто ходит на рейвы, это обычное дело. Потом экстази. Но если в воскресенье утром вы вколите себе первую дозу героина, чтобы снять ломку после экстази, то в понедельник проснетесь законченным наркоманом. Все как у всех».
Врач остановился возле черного Мерседеса класса С. В этот миг, в первый раз, в его облике проступила усталость. Всего на несколько секунд, но он утратил самоконтроль. Застыл перед машиной с ключами в руке. Но уже в следующее мгновение снова расправил плечи и решительно надавил на кнопку брелока.
«Я не понимаю, к чему все эти вопросы. Если Филипп умер от передозировки, почему его смертью интересуется судебная полиция?»
«Дюрье действительно умер от передоза, только это было убийство. Кто-то ввел ему в вену смертельную дозу героина. Чрезвычайно чистого героина. А потом ему раздробили лицо, нахлобучив на шею голову быка». Тео только что открыл багажник. Анаис увидела, как он побледнел, и испытала удовлетворение. Вся докторская самоуверенность таяла на глазах.
«Что это было? Серийное убийство?»
В наши дни это словосочетание у каждого на слуху. Как будто речь идет о хорошо известном социальном феномене. Так сказать, нечто среднее между безработицей и профессиональным самоубийством.
«Если это серия, она только что началась. Он рассказывал вам про своих дилеров?»
Врач забросил сумку в багажник и резким движением захлопнул его.
«Никогда».
«Когда вы видели его в последний раз, не говорил ли он, что у него появился новый дилер, поставляющий героин высшего качества?»
«Нет. Напротив, он казался как никогда полным решимости соскочить с иглы».
«После этого вы с ним виделись? В другой обстановке?»
Тео открыл дверцу машины.
«Нет, ни разу».
«Мы проверим», —
пообещала она, засовывая руки в карманы. И сейчас же пожалела о своих словах. Так мог говорить только полицейский. Дерьмовый полицейский. Врача не в чем подозревать. Своей фразой она хотела только припугнуть его. Каждому полицейскому известно это искушение властью. Врач облокотился о дверцу машины.
«Вы делаете все, мадемуазель, чтобы вызвать во мне антипатию. Но, несмотря на это, вы мне симпатичны. Вы девочка, сердитая на весь мир, как и все те, кого я раз в неделю принимаю в диспансере».
Анаис скрестила руки на груди. Сострадательный тон доктора понравился ей еще меньше надменного.
«Открою вам один секрет», — продолжил он, наклоняясь к ней. «Знаете, почему я дежурю в диспансере, хотя ко мне в кабинет стоит очередь из самой обеспеченной публики Бордо?»
Анаис не двигалась с места, лишь притопывала одной ногой и молча кусала губы. Действительно, маленький злобный зверек.
«Мой сын умер от передоза в 17 лет, а я ни о чем даже не подозревал. Если бы мне сказали, что он курит травку, я рассмеялся бы тому человеку в лицо. Как по-вашему, это достаточное основание? Я не в силах ничего вернуть или исправить, но я могу помочь нескольким соплякам, когда им очень плохо. И это лучше, чем ничего».
Хлопнула дверца. Анаис смотрела, как Мерседес скрывается за деревьями и тает в сумерках. Ей вдруг вспомнился скетч Калюша о полицейских. Его голос, произносящий:
«Да, я знаю, я немного похож на придурка».
Можно подумать, он говорил это лично ей.